Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Радиопроект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов, и сегодня со мной в студии сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Осман Кубанов. Осман Муратович, добрый день.
Здравствуйте, Валерий.
И напомню, Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 35 02 29, бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 45 77. Также свои вопросы сосудистому хирургу Осману Кубанову можно задавать и в WhatsApp. Номер нашего мессенджера 8 905 462 400. Говорить сегодня будем, наверное, о самых распространенных сосудистых заболеваниях. Это в том числе ишемическая болезнь сердца, инсульты, инфаркты. Ну вот для начала, Осман Муратович, вот именно для начала, что такое ишемическая болезнь сердца, чем она проявляется?
Ну, ишемическая болезнь сердца – это патологическое состояние, которое характеризуется нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий. Ну, сразу скажу в дополнение, что такое коронарные артерии. Коронарные артерии – это артерии, которые кровоснабжают само сердце. И вследствие ряда причин эти коронарные артерии поражаются атеросклерозом. Вот. Поражаются атеросклерозом, вследствие чего нарушается кровоснабжение миокарда.
Мы вчера буквально с вашим коллегой говорили о периферических атеросклерозах, но, как я понял, речь здесь все-таки есть разница, да, между вот ишемической болезнью.
Ну, я хочу сказать, что атеросклероз является системным заболеванием, вот, и к его развитию, способствует ряд таких факторов, как первое – это, конечно же, сахарный диабет, второе – это курение, употребление алкоголя. Следующее – это наследственность. Все это имеет важнейшую роль в развитии атеросклероза. Вот.
Но ишемическая болезнь сердца вообще, как я понял, да, как и любые многие другие, да, это всегда, ну, либо нездоровый образ жизни, либо общее состояние. Вы, кстати, очень как-то интересно, оговорочка была такая, в первую очередь указали на диабетиков. Получается, это самая высокая группа риска?
Ну, это является одной из групп риска, да, это, скажем так. Потому что нет такого, то, что ишемическая болезнь сердца развивается из какого-то, из-за одного, вот, из одной какой-то причины. Это ряд целых причин, да. Вот. И хочу уже рассказать, вот, какой является симптоматика при ишемической болезни сердца, да. То, что человек, первая симптоматика, это является, это жгучая боль за грудиной. То есть на что следует обратить человеку, когда вообще вот у него начинаются такие симптомы. То есть человек занимается какой-то физической нагрузкой, и вдруг у него появляется одышка, либо же какая-то давящая боль за грудиной. Вот. Человек в это время старается от этой физической нагрузки как бы оградить себя, да, то есть он останавливается, если это идет пешая ходьба, то он останавливается, если это какая-то физическая нагрузка, он останавливается, дает этому сердцу отдохнуть, вот, после чего эти боли проходят, и это является вот именно типичным синдромом стенокардии, так называемой, вот, это является разновидностью ишемической болезни сердца, да, стенокардия, вот. Некоторые люди уже более грамотные, то есть которые знают, что у них за проблема, да, они пользуются препаратом, таким препаратом, как нитроглицерин. Вот, они его, то есть это такой, ну, пшикают под язык, да, грубо говоря, таким языком простым, после чего эти боли проходят, и они дальше продолжают свою физическую активность.
Слушайте, это правильно? Я просто, ну, скажем так, разговаривая с вашими коллегами, уже не первый год все-таки идет вот этот наш радиопроект, они как-то против самолечения, вот так вот нитроглицерином постоянно инъекции делать, это...
Да, это, конечно же, неправильно, то есть что должен сделать человек в первую очередь, это, конечно же, обратиться к специалисту, то либо это будет кардиолог, либо это будет терапевт по месту жительства, который, в свою очередь, назначает комплекс обследований, который должен пройти пациент. В этот комплекс обследований входит первое, конечно, это же электрокардиография. Вот это следующее, это может быть суточное мониторирование ЭКГ, да, УЗИ сердца, на основании которых уже проводится анализ, да, вот этих всех исследований и выводятся показания к проведению. Либо же это будет КТ-ангиография сердца коронарных сосудов, либо же само непосредственно коронарной ангиографии. Что это за методы исследования? Это методы исследования, при которых проводится непосредственная оценка состояния коронарных артерий. Да? Вот. Ну, расскажу, не буду подробно останавливаться на КТ-ангиографии, более расскажу о прямой ангиографии, да, так называемой коронароангиографии. Что это за метод исследования? То есть, пройдя весь этап обследований, то есть человек делает ЭКГ, потом суточное мониторирование ЭКГ, УЗИ сердца, да, если там специалист видит на этих исследованиях какие-то изменения, то восстанавливается показание проведения коронарографии. Коронарография – это инвазивный метод исследования, то есть через лучевую артерию проводится проводник к коронарным артериям, то есть собственным артериям сердца, и туда вводятся йод-содержащие препараты. Все это делается под, как вам сказать, чтобы попроще, чтобы люди понимали, это ангиограф, который видит непосредственно
по типу рентгена. Йодосодержащие препараты, да, это контраст тот самый.
Да, тот самый контраст, как он проходит по коронарным артериям, да. То есть, если есть участки с поражением коронарных сосудов, это все видно вот под этим ангиографом. То есть, каждый участок пораженный, он... Каждый участок он виден, и то есть оценивается степень поражения коронарного русла. То есть бывает поражение там, все это считается в процентах, да, существуют три такие крупные артерии, да, сердца, ну и ветви от них, то это вот передняя межжелудочковая артерия, там правая коронарная артерия и огибающая артерия с ее ветвями, да. То есть, и, как я сказал, то оценивается степень, то есть процент поражения коронарных артерий. То есть, если проценты большие, да, там свыше 60-70%, то выставляются показания либо к стентированию коронарных артерий, либо же к проведению аортокоронарного шунтирования.
А вот можно об этом чуть поподробнее? Скажем так, про стентирование я, ну и наши слушатели знают, да, это специальным инструментом заводится щуп в саму артерию, да, да, и такая маленькая, как арматурная сеточка, изнутри укрепляет какое-то место, чуть, ну, раздвигая, да, нужное, как,
да, да, нужно, ну, да, просвет артерии, да. Все верно. Аортокоронарное шунтирование – это открытая операция, то есть это операция, при которой делается стернотомия, это разрезается грудина, забираются венозные кондуиты, это, как правило, венозными кондуитами вообще служит большая подкожная вена с, ну, там, левой или правой нижней конечности. Да? Это служит материалом для шунтов, так называемых. В чем суть вообще аортокоронарного шунтирования? Это обходное шунтирование в обход, то есть пораженному участку коронарной артерии. Вот, то есть вшивается венозный кондуит, ну, либо же это собственная артерия сердца, то есть, ну, так называемая маммария, дистальнее место, то есть дальше место поражения самой артерии, самой коронарной. То есть вшивается она дальше этого участка, и это получается так называемый дистальный анастомоз. А проксимальный анастомоз, он сшивается в аорту, где течет артериальная кровь. И получается, то есть это такой обходной шунт, то есть место самой, ну, то есть в обходной шунт место пораженной артерии. То есть к миокарду течет артериальная кровь в обход пораженному участку самой коронарной артерии.
Осман Маратович, скажите, да, пожалуйста, а вот вы сами, я, правда, сам немножко забегаю вперед, я, да, этот вопрос оставлял на потом. А вы сами склоняетесь к каким операциям в этом случае? Вот к таким малоинвазивным с этими стентами или вот коронарному шунтированию?
Ну, смотрите, разные пациенты, да, у них у каждого свое различное поражение. То есть бывает такое, то, что есть поражение только одной артерии коронарной, да, и оно такое довольно-таки не протяженный стеноз там, или окклюзия, а довольно-таки локальный стеноз или окклюзия. Конечно, в этом случае выбирается стентирование, да, этого участка, потому что делать большую операцию, разрезать, дать грудину, то есть здесь никакого смысла не имеет. Делается стентирование, и на этом человек дальше ведет обыкновенную жизнь. Да? Но бывают пациенты, у которых идет многососудистое поражение, то есть поражение всех трех этих артерий, да, бывает даже больше там, именно ветвей этих артерий, да, при котором требуется, например, если выбирать стентирование, то необходимо множество этих стентов. Конечно же, это никто не делает, выбирают, это является прямым показанием, то есть к большой операции и проведению так называемого аортокоронарного шунтирования. Вот. Выбор тут определяется только по показаниям, то есть насколько сильно поражено коронарное русло и конечно, подход индивидуальный каждому.
Хорошо, большое спасибо. Я напомню, это программа «Здоровье – это твое право». Мы вернемся буквально через пару минут после короткой рекламы. Сегодня у нас в гостях сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Осман Кубанов.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжаем программу «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Напомню, наш гость сегодня сердечно-сосудистый хирург Осман Кубанов. Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1. Телефон приемного отделения 35-02-29. Ну и, собственно, Осман Муратович, вот у меня еще один вопрос. Насколько сильно, мы начали говорить, напомню, об ишемической болезни сердца. Вот насколько эта болезнь сильно распространена, или, может быть, проще даже спрошу, кто и болеет чаще всего?
Ну, хочу сказать, что ИБС – это очень распространенное заболевание, это одна из основных причин смертности, а также временной и стойкой утраты трудоспособности населения в развитых странах мира. Вот. В связи с этим проблема ИБС занимает одно из ведущих мест среди важнейших медицинских проблем 21 века. Да. К вопросу о том, кто болеет чаще всего, да, ишемической болезнью сердца, хочу сказать, что больше подвержен мужской пол в возрасте от 40 до 70 лет. Вот, а после 70 лет как бы эта проблема выравнивается как и у женского, так и у мужского пола, да, в связи с климаксом, да, у женщин.
Ну, плюс ко всему, общее увядание организма, то есть да, все прекрасно понимают, что к 70 годам здоровье совсем не крепкое. Вот. А скажите, пожалуйста, мужчины почему более расположены? Ну, тут уже просто личный вопрос.
Ну, почему я бы ответил на этот вопрос, почему женщины более не предрасположены? Потому что у них есть такой гормон, как эстрогены, которые не дают развиваться этому заболеванию, такому как атеросклероз. Вот, поэтому женщины в этом возрасте они защищены, да, получается, как бы, то есть до менопаузы, да, а дальше в связи с тем, что начинается менопауза, эти эстрогены увядают, да, так сказать, и начинаются эти проблемы и у женщин. Хочу сказать, например, то, что есть проблемы у женщин, например, когда удаляют полностью там, матку, яичники, да, и в связи с этим у женщин уровень эстрогена падает в крови, да, например, в молодом возрасте, и им уже они становятся в группе риска по заболеванию именно таким заболеванием, как атеросклероз, и ишемической болезни сердца в том числе.
Слушайте, удивительная информация, причем, да, в который раз убеждаюсь в том, насколько у нас все в организме взаимосвязано, хотя, конечно, ну, так, с некоторой долей зависти могу сказать, женщинам немножко повезло, мы-то в 40 он уже можем настрадаться. Кстати, есть какая-то зависимость появления вот ишемической болезни сердца от того, в какой сфере человек работает? Ну, я даже так, может быть, чуть-чуть попроще задать вопрос, да, кто под большим риском? Офисные сидельцы? 8 часов, а то там и 10 в офисе, или те, кто на открытом воздухе, с тяжелой техникой, жара, холод, лопата, лом?
Ну, хочу сказать то, что одной из причин ишемической болезни сердца является и как стресс. То есть человек, который работает в более стрессовых ситуациях, да, который более подвержен стрессовым нагрузкам, он больше подвержен развитию ишемической болезни сердца. Отсюда и выводы: человек, который работает в таких условиях, которые требуют постоянной напряженности, более подвержены развитию ишемической болезни сердца.
Здесь вспоминается старая присказка медицинская, может быть, вы ее даже не знаете, но раньше говорили, что ишемическая болезнь... Нет, это говорили про инфаркт, и инфаркт – болезнь руководителей. Ну, что-то такое было в Советском Союзе.
Все верно, да. То есть инфаркт является, потому что начальники больше нервничают и...
Больше ответственности, да.
Больше ответственности, да, и, конечно же, больше
подвержена. Кстати, вот еще важный вопрос, раз уж мы говорим сегодня об ишемической болезни сердца, симптоматика и диагностика. Я поясню, почему важно. И у нас ведь многие люди привычно жалуются на боль в груди, о которой вы, кстати, да, говорили, что она бывает, да, и ноющая, и вот такое жжение. Отговорка-то народная у нас какая? Я не знаю, вы, наверное, сталкивались тоже, что, ну, возраст уже, конечно, будет болеть, и вот как вы говорили, да, ингаляция нитроглицерином, стало полегче, пошел дальше. Советский писатель Ефим Смолин, он вообще такую интересную формулу вывел еще в 80-е. У вас что болит? Сердце. Это вы, наверное, съели что-нибудь. Но это понятно, это такая национальная беда, я бы сказал. Вот на что нужно обратить внимание слушателю радио «Комсомольская правда» в своем состоянии перед тем, как идти к врачу? Просто для того, чтобы понять, что у него, возможно, начинается ишемическая болезнь сердца.
Да, на этом немного подробнее остановимся. То есть ишемическая болезнь сердца, она протекает в виде двух таких вариантов. Это она проявляется остро. Это в виде, получается, острого инфаркта миокарда, да, и в виде хронической формы, так называемой стенокардии, да. Ну, инфаркт, начнем с острой формы ишемической болезни сердца. Да. Что такое инфаркт, да, это полное прекращение либо же коронарного кровотока, вследствие чего погибает участок коронарной мышцы, миокарда, то есть... Погибают участок вследствие этого вызывается боль в левой половине грудной клетки. Боль в левой половине грудной клетки, на этом фоне может как подниматься давление, так и снижаться давление. То есть эта боль может иррадиировать, что такое иррадиация, это отдавать, да, таким простым языком говоря, в подбородок, в левую руку, плечо, предплечье. Либо же вообще это может даже отдавать, такие ощущения, как будто болит живот вообще, да. То есть на это стоит причём обращать
внимание. Человек думает, что у него расстройство.
Да, бывает такое, что человек думает, что у него болит живот, а на самом деле у него болит, на самом деле у него он переносит острый инфаркт миокарда, и зачастую это бывает ошибочным мнением, да, вот для самого пациента, что вот сейчас это пройдет. На самом деле он пропускает довольно такую серьезную проблему у себя. Вот. И поэтому, как только начинает болеть, причем выражено в левой половине груди, необходимо, конечно, в первую очередь вызвать скорую, чтобы те могли снять электрокардиограмму, на которой видно, страдает сейчас сердечная мышца или же находится в состоянии покоя, ну, то есть как она есть. Это так называемое острое течение ишемической болезни сердца, как инфаркт
миокарда. Приводящий к инфаркту.
Да, все верно. Следующее – это хроническое течение, это так называемая стенокардия, она бывает разных типов, да. Ну, самое типичное, как рассказывал выше, это то есть типичные для стенокардии загрудинные давящие боли при, если это такое стенокардия напряжение, то это при физической нагрузке, да, при физической там, то есть бывает при малейшей нагрузке, бывает при более такой
Но проявляется индивидуально, да?
Да, конечно, все индивидуально. Вот, в этом случае тоже, да, если человек отмечает такие появления боли, либо же это может быть не только боль, потому что существует безболевая форма стенокардии, да, ишемической болезни сердца. Вот, в этом случае что нужно сделать при болевой форме? Опять-таки обратиться к специалисту, это кардиолог, терапевт, чтобы вам сняли либо суточное мониторирование ЭКГ, и на этом суточном мониторе все видно, то есть как изменяются там сегменты электрокардиограммы, и сразу становится понятно, страдает сердечная мышца при физической нагрузке или не страдает. Да?
Ну вот мы уже который раз возвращаемся к тому, что да, диагностика все-таки таких болезней, она довольно серьезная, и это требуется и сложное техническое оборудование. Какие специалисты в диагностике вообще задействованы, когда мы говорим?
То есть говоря о первичном звене, да, то есть вот человек сидит дома, да, ему нужно оказать помощь, да. Что делает человек? Он идет к терапевту, либо же к кардиологу, в основном это все идут к терапевту сначала, да, и говорят, вот у меня болит там сердце при такой-то там физической нагрузке, либо при стрессе, да, кстати, очень частое явление, когда человек немного понервничает, у него начинает сразу давить за грудиной, да. Вследствие чего, то есть на первом этапе, то есть первое звено, это являются кардиологи либо терапевты.
Скажите, пожалуйста, вот у меня следующий вопрос. Какие операции проводятся при ишемической болезни сердца?
Ну, как я говорил выше, да, то есть когда уже становится понятным, то есть то, что у человека поражены коронарные артерии, да, уже все это дифференцировано.
Диагноз поставлен.
Да, диагноз поставлен, да. То, как я сказал выше, это вот два пути, это то есть коронарное стентирование, да, и операция, то есть большая аорта коронарного шунтирования.
Тогда у меня следующий вопрос. Как проходит послеоперационное восстановление?
Послеоперационное восстановление порядка, то есть в Ставропольской краевой больнице, то есть после проведения, я немного тут остановлюсь поподробнее, операция проведена, да, успешно, пациент транспортируется в отделение реанимации, там порядка он находится... Порядка двое суток, да, то есть человек просыпается, приходит в себя, все витальные функции, жизненные функции, они стабильны, его переводят к нам в отделение. Вот в отделении человек обследуется, то есть мы смотрим такие исследования, как УЗИ сердца, мы повторяем, электрокардиограмму, рентгенографию легких, и все это занимает порядка где-то около недели, да. Вот, по истечению этой недели человек, если все хорошо по анализам, да, по данным исследований, пациент выписывается домой.
Всего 7 дней?
Да, то есть, если все хорошо протекает, мы, бывает, и раньше их выписываем, в зависимости от того, потому что если более молодой возраст, то, конечно же, они более легче переносят эту операцию. Более пожилой возраст, ну, бывает такое, то, что
требуется
задерживает.
Большее наблюдение,
да, требуется
конечно,
большее
конечно.
Наблюдение, да, они остаются, но в любом случае, ну, средняя такая вот цифра, это получается 7 дней, да.
Вас понял. Большое спасибо. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и новости. Вернемся через 5 минут. Вопросы будут уже об инсультах.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Радиопроект «Здоровье – это твое право» подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня у нас в гостях сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Осман Кубанов. Осман Муратович, ну вот у меня предложение немного сменить направление разговора. Об ишемической болезни перейдем к инсультам. Дело в том, что наша с вами сегодняшняя встреча послужила лично для меня поводом вспомнить одно важное событие годичной давности. Я его даже процитирую, потому что оно попало и в новости на нашем сайте kp.ru. Врачи Ставропольской краевой клинической больницы впервые в Северокавказском федеральном округе выполнили высокотехнологичную операцию по восстановлению кровоснабжения сосудов головного мозга после инсульта.
Знаете, Валерий, вы, наверное, сейчас говорите об эндоваскулярной хирургии, да? Мы большей частью занимаемся открытой хирургией, то есть мы занимаемся, то есть разрезали, выделили артерию, почистили ее от атеросклеротической бляшки и, то есть, получается, зашили, да? Ну, то есть это так краткий обзор. открытой хирургией мы занимаемся уже довольно-таки долго в Ставропольской краевой больнице. Эндоваскулярная хирургия, то, что, о чем вы говорите, это занимаются хирурги несколько другого профиля, да, поэтому по этой проблеме, наверное, лучше будет, чтобы рассказали эндоваскулярной хирургии, а я лучше расскажу вам более об открытой хирургии.
То есть, получается, вот это восстановление сосудов, оно имеет более давнюю историю?
Да, то есть мы занимаемся проблемами экстракраниальными артериями, то есть это артерии, которые не входят еще в голову, ну, то есть не проходят именно в, через... череп, да, то есть это экстракраниально, то есть которые артерии, грубо говоря, шеи, да, которые несут кровь к головному мозгу. В чем суть проблемы, да, этой?
Ну, собственно, да, первый, наверное, вопрос такой, который задал бы любой слушатель, специалисту вашего уровня, из-за чего инсульт случается?
Ну, я вообще сначала хочу сказать, что вообще такое инсульт, да, это что такое ишемический инсульт. Ишемический инсульт – это нарушение мозгового кровообращения вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу головного мозга. Что приводит к этому? То есть существует несколько причин развития инсульта, да, один из наиболее распространенных – это закупорка или стеноз сонных артерий. Это либо общие сонные артерии, либо внутренние сонные артерии. Ну, наиболее часто вот эти стенозы, то есть развитие атеросклероза, они локализуются в области бифуркации общей сонной артерии, вот, где развивается атеросклеротическая бляшка, которая стенозирует просвет от различной степени стеноза, ну, показанием для операции вообще служит от 60-70% и более. Да? Вот.
Скажите, пожалуйста, вот сама техническая часть процесса, вот вы просто говорили, что ну, вы все-таки больше именно в так называемой открытой хирургии. Да. Вот как такие операции проходят? Это просто почему интерес, все-таки головной мозг и вообще кровеносная система, это такие очень, как мне кажется, довольно ранимые, очень тонкие механизмы в человеческом организме.
Да, все верно. Ну, касательно технической стороны процесса, да, вообще немного остановимся на анатомии. Головной мозг кровоснабжает это две внутренние сонные артерии и две позвоночные артерии. Наша специфика – это операции на внутренних сонных артериях. Это они проходят внутренние сонные, это по передним, по боковым, ой, то есть это внутренняя сонная артерия, она проходит в области шеи, да. То есть в чем заключается суть процесса? Мы делаем разрез в области шеи, да. Выделяется общая сонная артерия, внутренняя сонная артерия и наружная сонная артерия. Эти артерии пережимаются, да. Эти артерии пережимаются, делается томия, то есть они скрываются либо продольно, либо поперечно. Удаляется вот эта атеросклеротическая бляшка, то есть специальными инструментами, эта атеросклеротическая бляшка удаляется, после чего мы зашиваем просвет артерии и восстанавливается полноценный 100% кровоток по этой артерии. Конечно, существует множество тут нюансов, да, и на которых я, наверное, не буду подробно останавливаться. Ну, операция это высокотехнологичная, она сложная, требующая высокой квалификации хирурга. И к этой операции делает не каждый сосудистый хирург, хочу сказать, да. Но в нашей краевой больнице эти операции проводятся около 50-60 в месяц. То есть количество
этих... Серьезные цифры, 2 человека в день как минимум, да?
Да, все верно. Проводится, да. И вообще в России Ставропольская краевая больница занимала лидирующие позиции по числу этих операций. Под руководством нашего заместителя главного врача, руководителя регионального сосудистого центра Михаила Витальевича Гаспаряна, у нас проводится довольно-таки большой объем этой каротидной хирургии. чем мы гордимся. Да.
Осман Мурадович, вот у меня как раз поправка, такое количество операций, а это именно только со Ставропольского края пациенты или из других регионов тоже поступают?
Смотрите, конечно же, большой процент это край, конечно, да, и город, но поступают пациенты из других регионов России, большая часть, конечно, это Республики Северного Кавказа, но бывает приезжают и из других регионов оперироваться непосредственно к нам в краевую больницу.
Осман Муратович, ну, смотрите, еще вот такой вопрос. Вы, кстати, да, заметили, очень интересно, что не всякому хирургу, да, как можно получить допуск к таким операциям. А вот как проходит профессиональная подготовка? Ну, просто расскажите на своем примере.
На своем примере...
Вот как стать таким сосудистым хирургом, чтобы попасть еще в краевую больницу, и ведь ну, нагрузка 60 операций в месяц, ну, это немалая цифра.
Ну, начинается все, конечно же, с университета. Да. Это, получается, 6 лет обучения, базового обучения в университете, после чего проходит специальная подготовка. Ну, это сейчас бывают разные, вообще это и интернатура, и ординатура. Но сейчас интернатуры нету. Но я лично проходил и интернатуру на базе Ставропольской краевой клинической больницы, после чего это год, да, и плюс 2 года ординатуры по сердечно-сосудистой хирургии. По сердечно-сосудистой хирургии также на базе Ставропольской краевой клинической больницы. Также мы едем обучаться в крупные клиники России, да, это клиники по кардиохирургии, конечно же, это вот Астрахань, да, там довольно-таки такой большой федеральный центр находится. В клиниках Москвы, да, мы проходим обучение, слушаем различные конференции, и на основе чего мы набираемся опыта и уже непосредственно проводим такие высокотехнологичную помощь жителям края и вообще страны.
То есть подготовка профессиональная проходит практически постоянно?
Да, ежегодно мы проходим курсы повышения квалификации, мы слушаем различные конференции, потому что медицина не стоит на месте, да, потом многие центры предлагают свой выбор, да, и тактику лечения поражения, ну, как и брахиоцефальных, то есть вот артерий шеи, да, так и коронарных сосудов. Поэтому учимся у своих коллег, да, России, и, конечно же, слушаем мировых светил.
Осман Муратович, ну, буквально минута у нас до конца программы. Вот традиционный вопрос у нас в каждой программе к любому специалисту краевой больницы – профилактика. Вот когда мы с вами поговорили об ишемической болезни сердца, об инсультах, возможно, здесь вообще применимо понятие профилактики?
Ну, что входит в понятие профилактики, да, это банально, да, как и везде об этом говорят, это не курить, да, это на первом месте. Если у вас сахарный диабет, то, конечно, соблюдать диету, и чтобы сахара не держались там выше 10, да, вот. Алкоголизм, да, тут имеет значение, то есть, ну, соответственно, не пить, да. Проверять уровень холестерина крови, уровень холестерина крови, то есть, потому что большие уровни холестерина, то есть, они, в свою очередь, сказываются на развитии атеросклероза, то есть, смотреть липидограмму, так называемый анализ.
Холестерин – это те самые бляшки, которые потом создаются.
Да, все верно, да, то есть, контролировать это. Следующий момент – это контроль артериального давления, потому что гипертоническая болезнь либо артериальная гипертензия являются одним из факторов, да, развития, как и вообще атеросклеротической болезни. Вот, что еще? Ну, в заключение хочу сказать, что легче, конечно, предотвратить болезнь, чем ее лечить. Ну,
верные замечания, кстати, не первое, особенно напоминание про здоровый образ жизни. Это была программа «Здоровье – твое право» на радио «Комсомольская правда». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня у нас в гостях был сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Осман Кубанов. Осман Муратович, большое спасибо.
Спасибо вам.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».